Radio Svoboda. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен истории отношения христиан Англии к России, а если еще уже к истории такой организации замечательной, как Кестон Институт. И у нас в гостях, как говорят, special guest, это ничего, что я по-английски, вот у нас в гостях special guest, переводчики испытывают колоссальные трудности, по-моему, надо переводить иногда уважаемый, иногда особый, иногда очень ценный,
по-русски,
да, Зиния Деннен, а по-русски говоря, Ксения Ивановна Деннен.
Да, точно.
Хорошо. И из Британии представитель вот этого самого Кестон Институт. И у нас в гостях ее, опять говоря по-английски, ее counterpart, так сказать, зазеркальный вариант Ксении Деннон, Елена Ивановна Волкова, доктор культурологии, которая много лет изучает Британию. Если можно, первый вопрос одинаковый обоим нашим гостям, потому что мне кажется, что здесь любопытно подойти с евангельской точки зрения. Она хорошо описана, вот действительно, у Льюиса «Алиса в зазеркалье», то есть относись к другому как-то, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ты путешествуешь в мир другого, познавая самое себя. И тогда мой первый вопрос один. Давайте лучше начну с русской, пожалуй, стороны. Почему вы заинтересовались другой страной? Тем более, что для христианина вообще не должно быть никаких стран, народов, этносов. Елена Ивановна, почему вы вдруг помешались на Англии?
Ну, я была студенткой филфака в 70-е годы и мечтала о свободе, и дух свободы притянул меня к американской литературе. Все американское, американская литература для меня была связана с освобождением. И я начинала как аспирант, по специализирующийся по американской литературе XIX века, а потом мне хотелось вглубь проникнуть англоязычной литературой, и так я пришла к британской литературе, затем к русской, и стала заниматься религией и литературой вот в этом треугольнике Россия, Великобритания, Америка.
Ксения Ивановна, значит, если Елену Ивановну притянула свобода, вас, видимо, притянуло рабство, и вы стали заниматься Россией, так?
Точно. Я начала учить русскому языку, когда мне было 15 лет. Мои предки жили в России в XIX веке, и я всегда хотела узнать о этой тайной стране, о России. Поэтому я начала вот учить языку русскому, а потом, когда я немножко лучше поняла язык, я стала, конечно, читать литературу XIX века, и когда мне было 18, я поступила в Оксфордский университет на филологический факультет, где я вот 3 года занималась русской литературой и французской 18 и 19 века. Но я ничего почти не знала о реальностях Советского Союза. Это для меня было совсем, это было какой-то другой мир, но в 67-м году, когда я только что закончила университет, я познакомилась с отцом Майклом Бурдо и узнала о его работе. И с тех пор я как-то связана с работой Кестона. В 67-м году Кестон Институт пока еще не существовал. Но мы стали, я стала сотрудничать с отцом Майклом Бурдо в 67-м году.
Вы первый раз когда приехали в Россию?
Ой, когда Хрущев еще был. Да, в 64-м году.
Елена,
на курс русского языка в Москве.
А вы, Елена Ивановна, когда первый раз приехали в Англию?
В 99-м.
Солидный разрыв.
Да.
Много говорящий.
Но у основания Кестонского института лежит, если можно так сказать, легенда очень красивая. И я бы попросила Ксению рассказать. Она связана с приездом Майкла Бурдо в Россию.
Но это не легенда.
Нет, но это реальность.
Это действительность.
Но это уже легенда. Это реальность,
да,
которая, ну, стала...
Он,
конечно, это
читал,
правда.
Читал документы о преследовании Почаевского монастыря
Почаевского
в Украине.
Да.
Все документы были подписаны 3 женщинами. Mm-hmm. Он после этого приехал в Москву в 64-м году. узнал о взрыве храма в центр Москвы. Туда он пошел, чтобы посмотреть.
Вот я дам маленькую справку. Да. Это храм, взорванный на Преображенке, который сейчас собираются восстанавливать. Ага. Вот, его взорвали, из-за этого, можно сказать, умер митрополит Николай Ярушевич, потому что он пытался вот стоять и
вот
не
смог. Отец Майкл там стоял и подошел к одной женщине, которая, она как будто, она скричала. Как по-русски?
Вскрикнула?
Не вскрикнула, она вскочила.
А, вскочила.
Угу. Он думал, что ей было, что она боялась с ним поговорить, но наоборот, она сказала: «Следуйте за мной». Она из Украины пришла со своими друзьями, подругами, чтобы найти иностранца. Вот они оба только на 2-3 дня в Москву приехали, и таким образом они познакомились. Отец Майкл пошел за ней за городом, где была целая группа православных верующих. И они спросили: «Отец Майкл, пожалуйста, помогите нам. Мы хотим, чтобы на Западе люди знали то, что здесь происходит». Это было, конечно, к концу хрущевских преследований, в 64-м.
Ну, Елена, Ксения Ивановна, не кажется ли вам, как говорят в британском парламенте, наверное, есть какой-то парадокс, что все началось именно с Почаевской лавры, потому что Почаевская лавра основывалась тогда, в 17-м столетии, как центр антизападнического православия, как центр борьбы с греко-католиками, с унией и так далее. Сегодня Почаевская лавра, которая расцвела Аки-Крин сильный, это опять центр, ну, самого, мягко говоря, фундаменталистского православия, куда я подозреваю, ну, вы выглядите чрезвычайно по-русски, вот, но подозреваю, что если узнают, что вы британское подданное, просто не пустят на порог. Тогда, собственно, в чем смысл борьбы за...
Ну, мы хотели помогать всем верующим, всем католикам, православным, протестантам, в любой коммунистической стране. Поэтому мы собирали огромный архив, который теперь существует на Западе, в Техасе.
Спасибо. Говорила Ксения Дэнна. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свободы».
В этом же торжественном начале звучит заимствование из этюда Шопена. Там-ти-па-па-па-пам-та-па-пи-па-пам. Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, какой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Радио «Свобода». Только чистые ноты.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Ксения Дэннон и Елена Волкова. Нам можно позвонить бесплатно изо всей России по телефону 8 800 200 ровно 2212. Кстати, из-за рубежа тоже звонится, но там уже за деньги. И все-таки, возвращаясь, потому что, мне кажется, важен такой момент. Интерес к России связан с происхождением у вас или нет? Или он уже давно это перерос? С генеалогией. Ваш интерес к России, он уже оторвался от поиска корней, от интереса к предкам?
Я немножко знала от моей семьи, но больше узнала, когда приезжала в Россию, в Петербург. Я там из архива получила некоторые документы. Я нашла могилу моих предков на Смоленском кладбище. Это лютеранское, на Тюлянском кладбище.
И там Елена, очень интересный памятник, да. Металлический такой, да, чугунный, железо, литой памятник, очень красивый, и это символ, на самом деле, вклада предков Ксении в русскую культуру и, прежде всего, в индустриальную, да, вот мощь России, потому что Берде, Чарльз Берд, он прибыл в Россию в конце XVIII века, он был первым, кто сконструировал первый русский пароход и его построил, он получил привилегию от Александра I на строительство пароходов и в течение 30 лет был единственным монополистом, имевшим право строить пароходы в России, он построил литейные заводы колоссальные, и, наверное, нет ни одного здания и моста, построенного между, ну, так скажем, 810 и 881 годом, то есть в течение больше половины XIX века, где не было бы решеток, куполов, купол Исаакиевского собора был отлит на заводе Бердов, лафет царь пушки отлит на заводе Бердов, почти решетки почти всех разводных мостов отлиты на заводе Бердов. И у второго Берда, у Франца Карловича или Фрэнсис Берд, был такой колоссальный успех в России, такая мощь его многочисленных заводов, газет и пароходов, только газет, по-моему, не было, а заводов и пароходов было очень много, что даже в 40-е годы в Петербурге появилась поговорка такая, ну вот выражение, как дела, как у Берда, только
дым.
Нет, сейчас скажу. Только труба пониже и дым пожиже. Только труба пониже и дым пожиже. Это про Берда, это вот именно про Фрэнсиса Берда. То есть, как у Берда, значит, идеально, замечательно. Это был эталон. И это три поколения Бердов, которые целую такую, мне кажется, я не знаю, монополию, индустрию, да, целую империю своего рода литейную, и не только литейную, построили в России в 81-м году после покушения на царя, да, убийства царя, Джордж Берд продал все франко-русской компании довольно дешево, всю свою империю и уехал в Лондон. Они вовремя поняли, что здесь оставаться уже опасно. И вот благодаря их очень разумному решению, мне кажется, род Бердов продолжился в Англии, потому что он, конечно, мог быть здесь уничтожен после 17-го года. И Ксения названа же русским именем, это по-английски зовут Зиния. Но мне кажется, то, что Берды, ее предки, во всех словарях, если вы откроете, называются русскими предпринимателями, русскими инженерами, да? Это говорит о том, что есть уже, ну, такой, может быть, культурный русский ген. Они женились на англичанках.
Но Фрэнсис женился на... Она была наполовину русскую.
А, уже есть,
да,
русская кровь.
Это было в 1824 году.
Но колоссальное уважение к России. Вот мне кажется, что особая какая-то слабость, недостаток какой-то нашей культуры в том, что мы не ценим вклады иностранцев в нашу культуру.
О, Елена Ивановна.
Ну, очень мало ценим. Ну, посмотрите,
позвольте,
ну,
вот Кестон недавно практически забыт. Недавно принятый закон о некоммерческих организациях.
Да, это мы очень ценим.
Это же очень ценим. Агент. Каждый теперь иностранный фунт будет,
да,
отслеживаться.
Да, да, да. Но это ирония. Да. А вот всерьез, действительно, мне кажется, что вот только недавно появилась высокий в Исаакиевском соборе табличка, что это, да, сделано на заводе
Берда. Я думаю,
Берда.
Мне сказали, я сама пока не
видела. А до этого был неизвестный автор, хотя материалов и документов очень много, и это славная страница. И деятельность Кестона. Я бы, например, и Майкла Бордо, которого как только не называли в атеистических брошюрках в советское время, как только не обзывали, персона нон грата. Ксения тоже была персона нон грата, длительное время не допускалась в Советский Союз. Но вклад колоссальный. Эти люди сами занимались, чем они занимались? Они собирали информацию о страданиях верующих в ГУЛАГе в Советском Союзе. Должен быть низкий поклон этим людям. Ордена, медали, почести от России, да, от, ну, действительно, если Россия действительно освободилась от ГУЛАГа. Она не освободилась, и Кестон не почитается, Майкл Бурдо не занимает никакого места, да, вот в таком пантеоне иностранцев, который жизнь свою посвятил тому, чтобы защищать страдающих верующих в Советском Союзе. Где медали от Московской патриархии?
Побуду-ка я адвокатом дьявола.
Где медали? преподобного Сергия Радонежского.
Где в реке Кунаки.
Да.
Значит, отвечаю. Скажите спасибо, Ксения Ивановна, что вас пускают в Россию, что вас не сажают при пересечении границы, потому что я действительно побуду адвокатом дьявола. А если бы в Британию, вот, скажем, приезжает владыка Иларион Алфеев и требует, чтобы его допустили ко всем, кому не разрешают носить паранджу, от кого требует, чтобы они стригли волосы, скажем, работает человек в столовой из Пенджаба, а вот ты стриги волосы, а иначе они нападают в еду. А он не может, у него по религии должна быть пышная прическа. Вот. Есть ведь в Британии случаи угнетения тогда иноверцев? Есть случаи религиозной дискриминации.
Но не сажают же, не расстреливают. Ну что вы, ну
у
не сравниваете
в России
с ГУЛАГом.
Тоже не расстреливают.
Ну как это, расстреливали, когда Кестон занимался, расстреливали, сажали в ГУЛАГ, это было страшное время.
Ну, в 60-е думаю, что... не расстреливали, позвольте, все-таки.
Не вот нас, они-то собирали информацию вообще о всем ГУЛАГе.
В 60-е уже была такая практика, скорее, патиноидного типа, когда уморили в тюрьме Вятского, замечательного православного историка и публициста
Талантов.
Бориса Талантова.
Да, да, конечно.
Но это великий. Такое неформальное убийство. Это не, все-таки официально, 70-е и так далее, это 3 года, 5 лет.
Страдали, это было страдание
Хорошо.
Огромное.
Серьезно, конечно. Так ответьте конечно. Тогда на вопрос, который наверняка многие слушатели на сердце лежит, они не скажут, а я-то их им не скажу. А чего вы лезете в чужую страну? Что, в Британии мало своих проблем?
Конечно, много проблем, как во всех сегодняшних странах. Но я бы сказала, что у нас есть веротерпимость. Мы очень... Конечно, мы не довольны с теми мусульмане, которые... преклоняются к экстремизму, но вообще у нас очень много равновешенных мусульман, с кем мы хорошо дружимся. Вообще все религии у нас, они под одним законом. У нас нет особенной религиозной закона о свободе религии. У нас просто общий закон.
Да в Британии конституции нет. Чего не хватится, ничего
Но
у вас нету.
Но она существует, мы все знаем.
А мне кажется, что Ксения и ее отношение к России, ее деятельность в России, это следование заповеди Христовой, да, доброго самарянина. То есть помочь страдающему, избитому, гонимому, тому, который посетил в тюрьму.
Конечно. На Конечно. Просьбу православных вот в 64-м. Будьте наш голос на Западе.
Да.
И для Майкла Бурдо это было просто призвание.
Призыв Божий.
Да,
он так об этом и пишет.
А наш институт был основан в 69-м году.
Я продолжу свою роль. Вот вы сидите, очаровательная, красивая, вот замечательный византийского такого типа крестик. А сейчас возьмите газету «Радонеж». Там в каждом номере почти обсуждают, что в Англии запретили носить нательный крестик, значит, Англия дает пример России. Только
Нет, отрицательный. Это не пройдет. Это совсем это такая глупость. Мы совсем это не можем принимать, что человек не может носить крест. Это глупость.
Это был
такая.
Какой-то единичный случай.
Были, может быть, два, и я знаю.
Да, но это совершенно
не говорит. Это исключение. Я надеюсь, что это не
будет принято.
Да, хорошо. А в чем тогда коллизия в современной Британии? Вот основной нерв, когда речь заходит о религиозной свободе, как бы вы сказали?
What are the major issue as far as religion is concerned in Great Britain?
Ну, конечно, сейчас очень большая проблема внутри англиканской церкви. Я член англиканской церкви, жена англиканского священника, и мы очень боимся, что раскол возможен, если пройдет решение на женской
епископат.
Да. Это, конечно, огромная проблема. Я думаю, что сейчас для меня это один из самых главных
вопросов.
Да.
А я прошу прощения, потому что вот в российской публицистике, религиозной, связанной со свободой совести, обычно Англия фигурирует как пример страны, где церковь государственная, established, глава государства,
королева,
глава церкви, Defender Fide, вот, и ничего, говорят, прекрасно живут, значит, можно и нужно в России сделать так же.
Ну, я не буду сказать России, что она должна делать. Но это наша традиция. Наша церковь была создана Елизаветой I в XVI веке. Она уже давно существует.
Не Генрихом VIII, нет?
Да,
Генрихом. Но она создала.
Ну да, такая сбалансированная.
Она вместе соединила католиков с протестантами. Поэтому это всегда осталась такая смесь странная.
Сбалансированная.
Да, и тут просто, и опять же, наши слушатели начинают в ужасе выпадать в обморок, потому что, как они скажут, церковь основана Господом Иисусом Христом. Какой Генрих VIII? Какая Елизавета I?
Ну, у нас есть апостольское преемство. Мы не оторваны... Я не специалист по истории англиканской церкви, поэтому... Но я знаю, что у нас существует вот апостольское преемство. Вот это...
Да, оно есть.
Сейчас католической церкви не было прервано.
Но ведь несколько лет, ну, не несколько лет назад, уже треть века почти, была совершенно такого же типа... лихорадка, я бы сказал, связанная с решением о рукоположении женщин-священники. Прошли десятилетия, выяснилось, что ничего страшного в этом
конечно,
нету.
Да.
Нету.
Да-да, мы существуем. В моем храме мы не признаем женщин. Но это не значит, что мы презираем женщин. Я сама иногда проповеди даю.
Читаю
там. Но мы до сих пор смогли сосуществовать, to coexist.
То есть там каждый храм, каждый приход решает,
да,
хочет ли он иметь женщину-священника
есть
или
такая
нет.
Свобода.
Если приход против, то никто не будет навязывать
женщину-священника. А чем тогда епископ женщина хуже?
Конечно, это будет другая проблема. Это, конечно, осложняет ситуацию.
Жизнь.
Я не знаю, что будет с моим приходом, если это пройдет. Но я надеюсь, что мы можем все-таки... жить вместе, что всегда были у нас разные течения. Протестантское течение, я бы сказал, даже православные традиции.
Тоже
у нас
есть,
существует такое у нас уважение к отцам
церкви.
Да.
Отцы церкви, отцы церкви. Для православных в России, Англии в этом смысле, это прежде всего Оксфорд и Николай Зернов и его родственники, которые там спаслись от революции, жили, были знакомы с Льюисом и так далее. Вы связаны были как-то с этим?
Я годом? Его очень хорошо знала. Да-да-да. Я даже целый год пела в православном хоре в храме, где был дорогой Николай Зернов. Да, я поступила в Оксфордский университет в 62-м году и была с ним знакома.
Говорила Ксения Деннон. Действительно, у Ксении Ивановны замечательная совершенно сопрано. Есть, собственно, даже вот компакт-диск под рукой, но, наверное, все-таки я не рискну превращать нашу встречу в концерт, но это прекрасный, изумительный голос. А программу, посвященную деятельности Института Кестена, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. На Кубани число жертв наводнения возросло до 87. Большинство – жители города Крымск и Крымского района. Согласно предварительному списку, среди погибших преобладают пожилые люди. Затоплено около 13 тысяч домов. Самолет МЧС России с медицинскими модулями прибыл на Украину для эвакуации россиян, пострадавших в автокатастрофе в Черниговской области. Погибли 14 человек, 29 получили травмы. В Москве прошел учредительный съезд партии «Гражданская платформа», создаваемая экс-кандидатом в президенты России, миллиардером Михаилом Прохоровым. Съезд проводился при закрытых дверях. В центре Смоленска вышли на митинг медицинские работники. Они требуют в полтора раза повысить оплату труда. По оценке полиции, в акции участвовали около 60 человек. Организаторы говорят, что около 150. 101 избирательный участок не открылся сегодня в Ливии, где проходят первые после свержения диктатора Муаммара Каддафи всеобщие выборы. Президент Афганистана Афганистана Хамид Карзай отправился в Токио для участия в международной конференции стран-доноров Афганистана. На форуме будет обсуждаться программа невоенной помощи международного сообщества правительства Афганистана после завершения в 2014 году военных операций международной коалиции. Временно исполняющим обязанности президента Румынии назначен Крин Антонеску, представитель левоцентристской коалиции премьер-министра Виктора Бонта. Решение об этом принято после того, как накануне парламент Румынии временно прекратил полномочия президента Трояна Басеску. В Киргизии по решению суда арестован министр социального развития страны Равшан Сабиров. Ему было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки размером более 20 тысяч долларов. Бывший президент Сербии Борис Тадич решил прекратить бойкотировать самопровозглашенную республику Косово и приехать на конференцию лидеров стран Юго-Восточной Европы, одним из участников которой является косовский премьер Хашим Тачи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Ксения Деннон и Елена Волкова. Ксения Деннон из Кестена Институт в Оксфорде. Елена Ивановна из Москвы. И, Ксения Ивановна, я прямо скажу, потому что, когда я только крестился, это начало 70-х годов, как-то сразу узнал про Кестен, потому что в Москве 70-х годов всех-то верующих было, как православных в современном Лондоне, наверное, даже поменьше, ну, 500 человек, ну, 1000 интеллигентных, я имею в виду, с высшим образованием. Вот все знали, и Кестен Институт, это было, ну, это было Кестен Институт. Я по своему невежеству был глубоко убежден, что вот есть Оксфордский университет, ну, и часть его – это Институт Кестена. А как на самом деле было?
Она всегда была совсем самостоятельная организация. Сначала я просто работала в столовой в доме отца Майкл. Это было на юге Лондона. Потом он...
Это что, отец Майкл так много ест, что у него отдельная
работала
столовая?
Работала в столовой, звучит as if you
cooked for him. In his dining. Я сидела за столом. In his dining.
Работала в том смысле, кабинете. Что офис
да,
Кестена располагался просто...
Это было не его кабинет, это было общее место,
да,
где...
Тогда по-русски называется на кухне.
Нет.
Я вот с ним сотрудничала от 67-го года до основания института.
А в каком году он был основан?
В 69-м году.
Ага. Собирание материалов о новомучениках, которые упомянула Елена Ивановна. Речь идет о каких-то подвигах уголовных дел, об информации, мемуары?
Да, у нас, конечно, очень много самиздата. Да? Самиздата, а в то же время мы собирали, читали все газеты, советские газеты, делали отрывки и сравнивали то, что написано было в статьях светских газетов с информацией, вот, с информацией в самиздатских документах.
И то, что приходило прямо из лагерей.
Да, да.
С Intelligence Service никак не были связаны?
С каким?
Intelligence Service.
Нет, всегда мы были самостоятельной организацией. У нас много членов. Мы такая membership organization. Там у нас было 12 тысяч членов, которые поддержали нашу работу и дали свои деньги, чтобы мы продолжали. Нас было даже 30 в 80-х до перестройки.
30 сотрудников?
30 сотрудников.
Это огромные цифры.
Да, и мы издавали толстый журнал, который я основала в 73-м году, Religion in communist lands, религия в коммунистических странах. Мы издали тоже службу новостей, Kesten News Service, и более популярный журнал Frontier. Поэтому это была огромная, конечно, команда.
А журнал Frontier для русского человека – это что-то связанное с вестернами, Frontier? Граница, которая двигается на запад, что имелось в виду?
Да, может быть,
название?
Такой смысл, да, граница между нами, я не
между знаю. Между двумя мирами, да, скорее железный
занавес. За железным занавесом.
Да.
Хорошо. У вас были какие-то контакты с официальными представителями Московской патриархии? Ведь в Лондоне все-таки были какие-то
Мы, как самостоятельная организация, хотели сохранить хорошие отношения со всеми. У нас мы не стоим на сторону одной церкви против другой, или на стороне одного течения против другого. Поэтому у нас есть отношения, да, с Московским патриархатом.
А динамика этих отношений? Отношения бывали хуже, бывали лучше?
Ну, до перестройки, конечно, когда здесь совсем не было свободы религии, отношения были очень плохие. Они нас вообще, ваши спецслужбы, нас ненавидели.
И писали очень много.
Я спрашиваю не о спецслужбах, да, а о Московской патриархии.
Ну, они тогда, конечно, были связаны с режимом, и нас совсем не любили. Хотя мой близкий друг сэр Джон Лоренс, с кем я часто бывала в Советском Союзе в 70-х, он имел много друзей среди священников в России, в Советском Союзе. И через него я познакомилась с отцом Всеволодом Шпилером, например. Я часто бывала у него.
Говорила Ксения Дэна. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «С христианской точки зрения». Нам можно позвонить бесплатно из всей России 8 800 200 ровно 2212. Елена Ивановна, а как вот по другую сторону зеркала? Как вы воспринимали вот знакомство с Ксенией, деятельность Кирстен Институт? Насколько, на ваш взгляд, для России это важно?
Но для меня Кирстен Институт был связан, вот скажем, такой американской фигурой, как отец Роуз, да, который тоже говорил, что смысл того, что мы свободны на Западе, они свободны на Западе, заключается в том, чтобы мы использовали свою свободу для того, чтобы рассказать о страданиях угнетенных христиан в России.
Это говорил отец Серафим Роуз?
Да, Серафим Роуз,
как
да.
Как интересно.
Да, на фоне всего остального, вот у него есть замечательная такая цитата, что мы свободны, они в узах. Значит, мы должны использовать свою свободу для того, чтобы рассказать об их страданиях в тюрьмах.
В порядке вот примечания я все-таки замечу, потому что отец Серафим Роуз сейчас уже начинает подзабывать. Это американец, который, еще будучи студентом, увлекся сперва буддизмом, а потом русским православием. Умер довольно рано, он как-то отошел от всех в поисках своего русского православия, он последовательно проходил русскую зарубежную церковь, кончил тем, что основал некоторый такой скит, в котором отшельником почти в одиночестве и умер, и его труды были очень популярны в конце 80-х, в начале 90-х годов в России. Сейчас его затмили Кирилл Фролов и другие выдающиеся богословы.
Да, но его используют, конечно, в определенных целях. Но я хочу сказать, что я вспомнила цитату из Роуза, поскольку у меня вот через эту цитату я воспринимала Кестен, что вот Кестен как раз этим и занимался, да, голосом угнетенных, гонимых на Западе. А с Ксенией мы познакомились в 2001 году, когда была организована консультативная встреча всех православных церквей с Церковью Англии, с Англиканской церковью.
CMS. Church,
да,
Mission
церковный,
Society.
Да, миссионерский отдел Англиканской церкви организовал такую встречу в гостинице «Университетская», и туда съехались представители почти всех православных церквей мира. И я предложила тогда там провести такую рабочую группу, инициативу проявила о негативных, взаимных негативных стереотипах протестантов и православных. И Ксения записалась в эту группу обсуждать, но у нас не было времени, но так мы познакомились. И я вот лично Ксению узнала, и я должна сказать, что у меня очень мало в России друзей в церкви, которые бы так глубоко понимали религиозную ситуацию в России и вообще ситуацию и политическую в России, как ее понимает Ксения. То есть она всю жизнь посвятила с любовью русскому православию, вообще христианству и России, и она очень тонко понимает многие нюансы. Вот так мы подружились.
Говорила Елена Волкова. У нас звонок из Москвы. Олег, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. А вот у меня вопрос госпоже Волковой. Если не ошибаюсь, вы активно защищаете вот этих вот так называемых девочек из Pussy Riot. Вот, я слышал передачу с вашим участием. Ну, вы знаете, извините, как вы можете вообще говорить о том, что они девочки? Это не девочки, это далеко не девочки.
Дорогой Олег, я вас отключу, потому что, во-первых, наша программа не совсем об этом, а во-вторых, потому что ваша интонация противоречит тому, что по-английски, мне очень хочется щеголять английским языком, рядом британка, по-английски называется tolerance, и что мне...
Куртуазность.
Tolerance. Ксения Ивановна, не знаю, сталкивались вы с такой хохмой, но в России... Вот люди такого фундаменталистского направления говорят, толерантность – это западная выдумка, это терпимость, а для православного человека важно терпение. Вот апостол предписывает терпеть, а терпимость – это толерантность, это нехорошее, холодное чувство, которое отвергает истину, которое не верует в Бога. То есть это... снисхождение от безразличия к истине.
Нет, я все время думаю о самых выдающихся авторах XIX века, о Пушкине, о моем любимом авторе, князя Вяземском. Они были хорошо образованные люди, глубоко верующие люди, но они понимали, что на Западе тоже существуют глубоко верующие люди. Они знали, что там происходит. Они были и глубоко русские люди, но с обширными пониманиями других культур, литератур, стран. И, конечно, у них не было такого фундаментализма.
Но ведь и в Англии, поправьте меня, если ошибаюсь, вот вы говорили о Елизавете Первой как основательнице, но весь XVII век – это век, окроплённый кровью и католических мучеников, и пуритан,
да,
и
конечно.
Тот же Джон Бенген сидел в тюрьме, автор знаменитого «Pilgrim's Progress», «Путь пилигрима», он сидел в тюрьме, по-моему, раз 5 или 6.
Конечно, но мы вышли из этого. Это было несколько столетий тому назад, а сегодня мы... Я думаю, что у нас в Англии хорошие отношения между католиками и англиканами.
Да, и в каждом городе есть определенный совет религиозный, где встречаются представители англиканской церкви, католической, мусульман, да, баптистов, методистов. Есть вот этот религиозный такой совет, который решает какие-то общие да-да. Социальные вопросы, где они могут участвовать все
а
вместе.
А я тоже хотела бы прибавить, что даже храм, где мой муж служит, это мы отдали православным. Они тоже там служат, в нашем храме.
Да, вот остаток Суржской епархии служит. Да, да,
у нас
да,
чудесные да. иконы.
Ну, вы заметьте, об этом заговорили. Тогда я поставлю вопрос так.
Ксения писала о Суржской епархии.
Да, Набоков, кажется, сказал, или Набокову сказали, что слон не может быть директором зоопарка. И на этом основании великому писателю не дали какой-то должности. Кажется, завкафедрой. Вот вы изучали русское православие, православие Московской патриархии и другое. И вот после 90-го года, поправьте меня, если ошибаюсь, там середина 90-х, объект вашего изучения переместился на 3000 километров западнее, и те, кого вы изучали, они приехали в Лондон, они приехали в Оксфорд, они воочию оказались в гуще вашей британской жизни. Это был шок?
Была проблема, я думаю, что для православной церкви в Лондоне. Наш любимый митрополит Антоний, который имел такое большое влияние и даже на англиканах, это была большая проблема для них. Так много русскоговорящих людей приехали, не было достаточно...
Ксения Ивановна,
не было достаточно священников.
Это вот митрополит Антоний, русскоговорящее паство, потому что это люди, живущие в Англии, говорящие попутно на русском. А приехали-то русские люди.
Да там разные.
Там разные. Всегда была смесь, там были эмигранты, но из англичане, которые стали православными.
Новые русские, когда они привезли новое русское православие, вы ощутили разницу между тем, что вы изучали церковью мучеников, церковь гонимых и церковь, которая может строить огромные вызолоченные соборы, вот, и которые, в общем-то, интересны не мученики, а интересны вот золотые оклады, власть, мощь, держава и сила.
Ну, я это не моя роль критиковать то, что делает сегодня вот, Русская Православная Церковь. Я просто хотела прибавить, что цели митрополита Антония было инкультурацией православия в Англии, и он хотел выполнить решение собора 17 века.
17-18 годов.
Да, да, извините, спасибо, Лена. В Англии. И поэтому во всех уровнях православной церкви в Англии миряне и священники сотрудничали на всех уровнях. Вот это были две принципы служения митрополита Антония в Англии. Инкультурация православия и вот это сотрудничество мирян и священников.
Там поразительная же роль мирян была.
Да, но на это я скажу, как адвокат дьявола, я скажу, что инкультурация православия в Англию задача неправильная, а правильная задача инкультурации Англии в православии. Русский мир от Камчатки.
Вы знаете, я верю, что православная вера – это христианство. Поэтому христианство для всех. Для всех людей.
Но, Ксения, и только для русских я вас... и для
англичан. Русские миссионеры, которые на... в Америке, например, да, в Сибири и в Америке проповедовали, они же местное население туземцев тоже включали и каким-то образом приспосабливались к тому, что происходило на Аляске, к местным верованиям. Это очень интересно у Иннокентия, например, святой Иннокентий, как он делал это? Он учитывал местные верования, объяснял, переходил на язык местный, объяснял, как могут они через свои верования принять Христа. И вот эти мосты на водил. Так что инкультурация была принципом миссионерства российского в разных землях. Это неправда, что мы только подчиняли. А были мудрые миссионеры, во всяком случае, на Аляске такие были. А вот я изучала то, что делал митрополит Антоний. Это поразительный синтез вбирания лучшего из православной традиции в сочетании с лучшим, мне кажется, в англиканской традиции. Вот это социальная открытость, уважение к мирянам, восстановление настоящей соборности. Причем то, что он делал, это не умаление православной традиции, а возвращение к истинной православной традиции, то есть к ранним векам, вот когда существовала и выборность, да, священников, и когда миряне всем миром действительно решали многие проблемы в приходе. И он это восстановил. А это же в свое время восстанавливали реформаторы на Западе.
Говорила Елена Волкова, у нас звонок из Москвы. Валентина, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, я хочу выразить благодарность Ксении Ивановне, потому что она очень тонко чувствует православие и русскую душу. Дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни, и чтобы она почаще приезжала в Москву с лекциями.
Спасибо.
Замечательно, спасибо.
Просто необыкновенная Ксения Ивановна.
Абсолютно необыкновенная. Вы бы еще послушали, как она поет.
Это здорово будет, но я вам хочу... Я вот ее уже просто слушаю, ее голос нежный, интеллигентный.
Да, спасибо.
И она действительно любит русских.
Спасибо.
Это очень важно. Для нас сейчас, в наше время, очень важно сейчас, чтобы она любила нас. И чтобы она... Англичане любили нас.
Да.
А ведь сейчас вот, вы знаете, нас многие не понимают.
Да.
Очень многие не понимают.
Да.
И, кстати, это Волкова говорит.
Это Ксения
Ивановна. Это Ксения Ивановна. Все время, да, совсем правильно.
А вот Волкова, она, по-моему, неправильно себя ведет. Всем здоровья.
Христос
воскресе.
Воистине воскресе.
Да. Вот я возвращаюсь к теме Зазеркалья, потому что, да, русских должны любить. Русским не хватает любви. А русские должны любить англичан, Елена Ивановна?
Я думаю, что все всех должны любить. Мне кажется, что вот в притче о добром самарянине вообще заложено основание для отношения к другой культуре. Потому что всякая культура страдающая, всякая культура шла из Иерусалима в Иерихон. То есть от веры вот к такому сложному кризису христианства, да, к отходу от веры. И поэтому мы должны друг другу относиться, да, видя боль другого, и помогать друг другу, и находить какие-то общие проблемы. У нас есть масса общей боли у разных культур, у разных церквей. И прикладывать к силы для того, чтобы исцелять друг друга и вот каким-то образом решать общие человеческие проблемы в христианской любви.
Я часто думаю о словах латинских «Ubi caritas, Deus tibi est». Там, где любовь, там Бог есть.
Также называется знаменитый рассказ Льва Николаевича Толстого, где любовь, там Бог. Where God is, there love.
Ох, сейчас я что-нибудь вам испорчу эту благостную картину. Ксения Ивановна, вот, наверное, для многих русских сегодня главная проблема – это наличие огромного репрессивного государственного аппарата, номенклатурная диктатура, так это обычно называют, публицистики, и вдруг... Если вы, может быть, этого не знаете, а может быть и знаете, еще вот в брежневские времена была традиция заканчивать диссидентские посиделки или просто интеллигентские посиделки тостом за английскую королеву. Это был знак такого политического протеста, что давайте выпьем за страну, в которой закон соблюдается. А вот англиканская церковь. Я все-таки еще раз возвращаюсь. Как вы сочетаете традиционность, все-таки ведь англиканская церковь, королева, аристократия, это все-таки классовое общество, сословное общество, и вдруг как-то купирован, нейтрализован социальный конфликт. Каким образом вы сочетаете, вот миновали в этом смысле революцию 20 века, ограничились революцией 17-го. Есть социальная напряженность в Англии, есть классовая напряженность, есть экономическая напряженность, но ведь, наверное, есть.
Ну, конечно, конечно. Но это церковь, не только церковь, да, аристократии. Это у нас это тоже очень много...
Какие механизмы позволяют предотвратить конфликт, столкновение и раскол? На ваш взгляд, вот в англиканской повседневной жизни вашей.
Это просто служба наших приходов, служба наших священников и те, которые помогают приходов. Такой ежедневная работа любви, служения.
А можно поподробнее, по пунктам? Что значит ежедневная работа? Вы числитесь членом прихода официально? Вы где-то записаны?
Да, да, прихода. Я там член наш Electoral Roll, там есть список.
Бюджет прихода складывается из пожертвований. Кто контролирует эти пожертвования? Есть какой-то приходской совет?
Да, я служу как секретарша нашего приходского совета.
Дотация от государства на содержание храма?
Нет, никакой. У нас никаких денег от государства.
А нету. Численность прихода?
Мой приход, где я сама пою каждое воскресенье, где я член приходского совета, это очень бедный приход. Но в центре англиканской церкви такой...
Как это у вас по-православному получается? Это называется прибедняться.
Да, ну, в центре есть такой... Все богатые приходы дают больше денег центральному совету, и оттуда они распределяют,
поддерживая
более...
бедные,
да,
приходы.
Да, да, да. Мой приход очень бедный, поэтому мы не можем давать столько, сколько, как мы хотели бы, и получаем больше от центральной организации.
Он бедный в силу малочисленности или по социальному составу?
По социальному
жителей?
Составу. Это рабочий район, бедный, очень бедный.
Елена, вот вы там были?
Нет, я не была в приходе у Ксении. Я была у нее в гостях, и я видела тот храм, в котором сейчас остаток Сурожской
прихода. Но это особенный храм. Да. Называется Guild Church. Поэтому у нас нет служб в храме, где я живу, по воскресеньям. Он был основан, чтобы служить всем рабочим людям в этом районе Лондона. Это Guild Church. Поэтому
то есть гильдии ремесленников. Да.
Ну, профсоюзный храм, как у нас бы сказали.
Нет, но это все-таки средневековое название. Цеховой, скорее. Но Ксения сказала, где я живу. Она, конечно, живет не в храме, а живет в доме при храме, потому что ее муж священник, и священники в англиканской церкви живут в так называемых vicarage, в домах, которые построены при храме. То есть, когда она сказала, в храме, где я живу,
да. Я рядом.
А насчет бедности богатства как, и механизма предотвращения социальных катаклизмов, когда я привела двух англиканских священников, моих друзей, в Зимний дворец, возила их в Петербург и в Петергоф, первое, что они позолоченные залы. Ах, вот теперь мы поняли, почему у вас была революция в 17 году. Наши короли никогда так роскошно не жили.
А, ну, мне вспоминается, по-моему, год назад были новости, что на дне одной не лондонской реки, какой-то британской реки обнаружили серебряные подарки, кубки, какие-то мемориалы, потому что бывший архиепископ Кентерберийский, который уже был на покое и которому это все дарили, он хотел от этого избавиться, но не нести же их в ломбард или еще. Он ходил и потихонечку выкидывал на дно, потому что он должен быть бедным, а куда продать нельзя, это подарки.
Об этом не слышала.
Вот, это был такой очень странный казус. Вот, то есть идеал евангельской нищеты в Британии действует.
Конечно.
Конечно, скромность должна быть бытовая обязательно.
И экономическая ситуация очень трудная. Для многих большая безработица, для молодежи особенно. Очень трудно сейчас для них найти работу. У меня два сына, слава богу, они немножко старше, у них есть работа, но у тех, которые сейчас выходят из университетов, очень им трудно. Я очень как-то страдаю.
Переживаю.
У нас последний, видимо, уже звонок. Очень кратко прошу. Елена из Германии.
Кратко. Добрый день. Спасибо большое обеим гостям программы. И от меня глубокий поклон стране, родине автора лучшего, на мой взгляд, что написано после апостола Павла о любви, автора сказки «Счастливый принц».
Спасибо, Елена.
Спасибо, очень трогательно.
Спасибо, очень трогательно. Это, конечно, Оскар Уайлд.
Тебя за Оскар Уайлда
поблагодарили.
Happy Prince Fairy Tale.
Да, это действительно классика, такая же, как андерсоновские сказки. Вот, я в заключение тоже выражаю признательность от всех, кому в 70-е, 80-е Кестен Институт, это был действительно голос проверенный, потому что мы понимали, зная, находясь внутри России, что часто... Ну, в общем, часто люди пищат без больших достаточных оснований. Кестен Институт проверял и выдавал информацию уже такую вот надежную, на нее можно было положиться. В рамки сегодняшней передачи не вместилось совершенно замечательное многотомное исследование по религии в России, которое с 90-х годов продолжает издавать Кестен, это прежде всего под руководством замечательного московского социолога из университета МГУ Сергея Филатова. То есть это уже такая академическая работа, очень массивная и широкая. Значит, институт жив. Мне кажется, что важно, а, отблагодарить Британию, и, б, передать это дальше, потому что всегда есть кто-то, кому хуже нас. Всегда есть и сегодня есть страны, где больше гонений на верующих, которые также нуждаются в помощи. Значит, взял добро, передай другому. Давайте искать, куда передать, кому помочь. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях была Ксения Деннон, Елена Волкова, у микрофона был Яков Кротов, а через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о ситуации с правами человека в Краснодаре.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Часть расходов по формированию государственного оборонного заказа может быть сдвинута.
Что было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару Асаду.
У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив известность руководства комитета?
Рабочие завода «Молот» провели стихийный митинг на проходной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».